Ну что, Дементий, Клим Александрович сегодня нас кинул, отсутствует.
Он нас просто кинул.
Да. Поэтому сегодня сериал «Сопрано».
А можно назвать эту серию галлюциногенная?
Да, серия галлюциногенная.
Или химические привороты, очень осторожно надо с ними, очень.
Сразу сообщаем, что нам этот эпизод не нравится, говорить тут, в общем-то, не о чем. Но пара эпизодов есть. Внутри эпизода пара сцен просто прекрасных. Называется эпизод «Изабелла». Начинаю, весь эпизод, собственно, про смерть. И начинается со смерти. Похоронная контора, и во гробу лежит какая-то тетенька.
Слава богу, понятно, по тетеньке, что она пожила.
Да.
Довольно-таки возраст почтенный.
Да.
Все бы так. Плохо, когда трагедия, молодые умирают, а это нормально, естественно.
Ничего, да. Ну, тем не менее, вот померла. Дядя Джон, Джимми Альтиери. Как дела, малыш? На что Джимми осведомляется? Это ж сколько похорон нас еще ждет? Ну, главные похороны впереди, конечно, это похороны гражданина Альтиери, блин, самого. Вот мать Брэндона Филона, как она держалась на похоронах сына. Веди себя, блядь, прилично, говорит дядя Джон. Ты должен об этом знать, у тебя есть на это право. Джимми, ты не переживай за то, чего я знаю и чего нет. Переносимся в Бадабинг. Кристофер беседует с дядей Хиллом, что вот Энтони выглядит уставшим. Может, у него гипогликемия, а может, депрессия. С чего это депрессия? А он сам так сказал. Депрессия. Ты-то, блядь, что знаешь про депрессию? Ничего, говорит Кристофер, просто сказал. Он спит на ходу, не следит за собой. Многие руководители бывали в плохом расположении духа. Он, Уинстон Черчилль, перед завтраком выпивал стакан бренди. А Наполеон тоже был ебанько припадочный. Ну, хорошее начало дня. Я, конечно, не знаю, но если бы я перед завтраком выпивал стакан бренди, всего хорошего.
И жаловался всем, что у тебя депрессия.
Да. Ну, а в это время Энтони Сопрано лежит и спит. А вокруг бегает Кармелла, который не дает спать любимому мужу. Ну, чё ты, блин? Я тут по магазинам велела Лилиане разогреть тебе жратву, когда проснешься. Носки у тебя там есть, будем в магазине, Туане. Я же знаю, ты не спишь и меня слышишь. Дай поспать. А твоя дамочка-терапевт в курсе, как ты себя чувствуешь? Может, надо принимать больше лекарств? А она уже прописала литий и прозок. Что ты еще хочешь? Ароматерапия. Это запахи приятные нюхать, Дементий. Да, это, вот это исцеляет наглухо.
Без ноги вскакивают, идут в пляж.
Да. Это ненормально. Взрослый здоровый мужчина валяется в постели. У меня полно забот, говорит Сопрано. Да? Ну, тогда подвинься. Тоже озабоченная Кармелла. Обвинительные акты висят и надо мной тоже. Ну, тут этот в ответ. Мой лучший друг Пусси исчез. Возможно, блядь, погиб. Нет, ты захандрил задолго до того, как исчез Пусси Бампенсьера. А я еду покупать костюм для первого бала твоего сына. Ну, что у них там за балы в школах, я не знаю, но... В общем...
Здесь мы видим, как она помогает своему любящему мужу, добытчику, отцу семейства выйти из депрессии. Тут бы звук пилорамы включить бы еще, знаешь, там...
Да, 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 кличка пилорама. Ну, и бодро раздергивает занавески. Вот у меня дома тоже... У меня я это по гостиницам много лет... Скитался, так сказать, и первейшее, вот самое необходимое, что в гостинице должно быть, это резиновые занавески, чтобы чернота была, тьма в номере вообще беспросветная. Если нет резиновых занавесок, полное говно, а не гостиница, и дома я себе повесил точно такие же, я спать могу только в темноте, малейший свет, у меня сон натрубает сразу.
Ну, а, слушай, вот это... кто у тебя в семье может туда подойти и раскрыть занавески? Вот
никто.
Я сразу вспоминаю рассказ давнишний, как твой сын, когда маленький еще был, переключил музыку в машине.
Это мы кино смотрели.
Да, это он вспомнил, да.
Кино этот, Over the Top, где там Сильвестр, помнишь, на руках
боролся. Да, Сильвестр там.
Что сын сел в машину и тут же переключил станцию. Подросток заржал, я представляю, что будет, если бы я переключил станцию. Это правильно, что ли? Где уважение-то вообще?
В общем, Кормила помогает мужу. Просто
да,
помогает.
Тот кричит: прекрати, солнечный свет полезен. Чтобы не впасть в депрессию, люди на Аляске зимой носят шапочки с лампочками. То есть там шапка и по ободку лампочки, чтобы тебе светили. Ну, совет-то полезный, безусловно. То есть для того, чтобы ты как следует проснулся, надо светить в морду. Желательно солнцем, тогда будет хорошо. Ну, вот я первый раз такое услышал, что эти с лампочками ходят на Аляске.
А там говорят, чтобы лица узнавать, кто еще идет. Там, я видел такие кепка, как бейсболка, и вот под ней, чтобы лицо.
Ну, я бы не хотел, чтобы мне морда светила. Какая-то дурацкая кепка светила мне в морду, блин. В общем, сопрано вылезает из постели, идет к окну и видит настоящую итальянку, которая развешивает белье. Очень хорошее. Очень хорошая. Мария Грация Кучинотта. Очень хорошая.
Да, видение не как ЛСД, там какие-то черти, там какие-то демоны. Здесь прекрасное создание.
Просто. В ЛСД видится то, что у тебя в мозгу, как ты понимаешь, они ужасы всякие. Если ты контуженный, то тебе херня всякая видится. А если ты добрый и хороший, как мы, например,
да.
То тебе
только Мадонна.
Всякое прекрасное, да. Идет в ванну. Открывает шкафчик, а там прозак по одной таблетке в день и литий по одной таблетке в день. Ну, много это или мало, я не сильно врубаюсь, какая там это. Это и эту, весь этот эпизод его нахлобучивает от таблеток. Или это у него действительно депрессия какая-то психическая?
Ну, в глаза-то он себя посмотрел в зеркало,
да,
помнишь, такой?
Да, да, да.
Господи, что со мной?
Да.
Дима, а зачем вообще нужен этот прозак? Что это такое?
Ну, типа антидепрессант.
Тормоза?
Да, когда ты там грустишь, то, в общем-то, лучше нет, чем прозака навернуть. Все эти подавленность снимает, плохое настроение снимает. Как там унять кручину? Вот. Ну, от него, естественно, повышенная сонливость от успокоения. Ну, и бывают галлюцинации. Ты вообще в жизни когда-нибудь галлюцинации видел, Дима? Особенно честно, такие, да. Чтобы ты не отличал, что это реальность. Это, по-моему...
Я помню, что глюк какой-то есть, но я понимаю, что да, это глюк. А вот так, чтобы как у Энтони, длины такие, осязательные. Что такое?
Да.
Ну, это только если повезет, ты будешь в самоконтроле и представишь себе Монику Беллуччи и, соответственно, все действия, которые ты... Хочешь сделать с Моникой.
Совершить
вот эти глюки мне нравятся.
Отношения, ну, типа там эти тамошние медики крайне неоднозначно ко всем этим прозакам относятся. Там друг друга, как обычно, разоблачают, что кругом подтасовки результатов испытаний, все это обман, все это не так. Вот. Ну и. В том числе и летальные побочные эффекты бывают, что люди мрут. Но типа вот про летальные исходы упоминания убирают. Всякие там эти. А вот у пятерых испытуемых были галлюцинации. И они пытались покончить с собой. Что четверым удалось сделать. Ну, то есть я представляю, что там за галлюцинации, что срочно удавиться надо. Вот. Ну, такие, короче, примечания изменяют. У других испытуемых наблюдались разные эффекты. Так вот фармакология работает. Красота такая.
Сильная таблеточка.
Но его, короче, это позиционировали как некое средство, которое поднимает настроение. Ну, насколько я знаю, другими таблетками поднимают настроение обычно.
Ну, скажем так, наша, как она, фармакология, да, идет семимильными шагами.
Да, ну, а эти возмущаются, что типа, что значит, ну вот поднимает настроение. Это же какое достижение. Лекарство с эффектом, подобным кокаину, а продается как таблетка, поднимающая настроение. Ну и чем тогда фармакология отличается от уличных барыг? Ну, по Энтони невозможно сказать, что он там это...
Хорошее,
да, как-то бодрее становится. Да, да. Вы уже определитесь, там сонливость, бодрота, хорошее настроение, нифига не понятно. Ну, а попутно еще и литий. этот то же самое.
Я знаю, что такой металл есть, литий.
Конечно, это он и есть, как ты понимаешь.
Так что его еще жрать можно.
Ослабляет действие нервных импульсов. Отсюда побочный эффект – мышечная слабость. Что типа слабнешь. Тоже там сонливость, вялость и тоже некоторые галлюцинации бывают. Ну, а применение Прозака вместе с литием, говорят, усиливает побочные эффекты лития. В общем, там со страшной силой надо соблюдать дозировку. Особенно опасны даже малейшие превышения норм лития. Ну, а тот там что-то, я не знаю, горстями жрет, как-то странно выглядит. Ну, ты ж помнишь, у Лехи Навального литий тоже нашли. Что там с Лехой было, никому не ведомо.
В нирване.
Да. Ну, а тут, значит, продолжение. Опять похорона. Прибегает Майки Палмиси, а с ним его дружок Чаки. Извини, Джуниор, мост Джексон перекрыли. Ты обещал быть вовремя, так и будь, как обещал. Джун – сторонник дисциплины.
Правильно. Старой закалки.
Да. Все нормально. Приходил жирный любитель отбивных, этот Альтиери, блять. Трепался про то, как грохнули Брэндона Филоне. Вот о чем он и другие капа пиздят за моей спиной в этом доме престарелых. Джун уже обеспокоен этими сборищами. Встречу в Грингроув придется отложить. Мы с Чаки поговорили с Донни Пи, и это самое случится завтра.
Так быстро? Это хорошо, говорит Джун.
Да. Черных наняли. Отследить невозможно. Что само по себе, ну, как-то я не знаю, конечно, кого-то.
Черные, это просто как прорва, просто черные уходят в ту ночь.
Никто найти не может. Да.
Майки молодец, сразу видно, что после этого задания он пойдет на повышение. И дал такое рвение прямо вот рассказывает.
Он все время такой.
Здесь сразу видно, Майки так
здорово. Куда его повышать, непонятно. При этом он какую-то совершенно непонятную для меня роль исполняет. Я вот не врубаюсь, кто он такой при
Джуне, вроде как
консильери, блин, там еще чего-то. В общем, как-то странно. В общем, дядя Джун опять идет к гробу. Ну, ты посмотри, Мария Лина, она первая мне подрочила. Как-то у них там на Западе интересно. Я вот не представляю, чтобы в нашем детстве договориться с какой-то девочкой, чтобы она тебе подрочила.
А, кстати, во многих фильмах было. Однажды в Америке, помнишь, там тоже запироженные подрочи.
Лена – это Лена, но два раза – это два раза. Как-то удивительно. Она первая мне подрочила. Мне и Винсенту Манискало. В переулке за куриным рынком.
Эротическое место. Куриный
рынок. Лыжня, давай, лыжники, погнали, блин. Господи, что я несу у гроба несчастной женщины? Ну, как что, есть о чем вспомнить хотя бы, да. Вот так вот смотришь, вот старушка такая положительная лежит. А ведь бывали дни веселые, и старушка отжигала.
Отцвели уж давно.
Джун на похоронах, ну, тоже как обычно. То есть, только что он под следствием, за ним там федералы бегают, а он, значит, ходит и, ну, похороны очень хорошо. Ну, там же братва. А как это может быть истолковано? Только однозначно. Для чего вы встречаетесь? Планируете очередные преступные деяния. Вступаете в сговор и всякое такое. А он почему-то вот так вот совершенно спокойно рассказывает. Ну, это, так сказать, действие строго в струе древней Коза Ностры, где там свадьбы, дни рождения, похороны в обязательном порядке посещаются. Вот. Это, в общем-то, надо понимать, что все вот эти сборища – это строго для укрепления отношений. Точно так же, как вот они по выходным ходят к Энтони и все вместе кушают. Мы вместе кушаем.
Как ты говоришь, помнишь, что по-библейски преломили хлеба?
Да, да, да. Это типа ближе сплачивает. Вот. Ну, это внутри семьи, но это-то тоже семья, так сказать. Поэтому всех надо везде приглашать. Похороны, например, это в первую очередь религиозная церемония. То есть, все мафиози придают исключительную важность религиозным церемониям. Ну, все же под Богом ходят, как ты понимаешь, и совершают богоугодные дела.
Так сказать, коллегу да. по несчастному бизнесу в последний путь.
Да, ну и а дальше уже, уже посреди этого вырастает всякая фигня. Кого позвали, кого не позвали. Ну, ты же помнишь, как там потом уже как там эта агентесса ФБРовская, что там в дом пригласили вообще. То есть это событие натуральное. Кого позвали, кого не позвали. Какие гости, как соболезнования там выразить вот на похоронах. Цветы принес, не принес, уважение продемонстрировать, подарки какие, или типа поддержать, конвертик выдать. Все исключительно важно. Исключительно. Ну, вот как пишут знающие люди, что даже те, кто в бегах на Сицилии, и то вот на похороны надо сходить.
С поднятым воротником, да. в черных очках и в шляпе, но появится.
Да. Ну и то, что вот джуниор этого Майки Палмисит, ну ты че? Что вовремя надо приходить. Это ж... Собираются члены семьи, туда опаздывать нельзя вообще. То есть это неуважение. Открытое просто. В общем, Майки добивает там. Я что хотел сказать? Волноваться не о чем. Насчет Тони все организовано. То есть будут убивать. Ну, а Джун философствует. Вот я маленьким был, всегда удивлялся, почему никто не собирает молитвенные карточки. Как собирают бейсбольные. Ну, от меня это далеко. Но они там эти бейсбольные карточки за какие-то безумные деньги продают.
Слушай, а из-за того, что ограниченный какой-то тираж?
Да, ну, коллекционная.
А сказать. Еще вопрос можно задать. А вот эти молитвенные карточки, это что, там где-то раздают, чтобы ты, если не помнишь молитву, как
истинный... Без понятия, я не знаю, что это такое.
Там что-то.
Но тут про другое. Что он сокрушается, что... Тысячи баксов за карточку какого-то Хонуса Вагнера. Это, видимо, какой-то мега-игрок.
Болист какой-то.
И нихера за Иисуса Христа. Ну и тоже к вопросу про карточки. То есть Джун-то не сильно религиозный, но про Иисуса Христа вспомнил. Ну, а на Сицилии там все. Там с религией полный порядок. Когда нашего любимца Бернардо Провенцано, это который 43 года в розыске был, никак поймать не могли. Он там в домике сидел, ну вот у него там сразу тайная вечеря, понимаешь, картина. Там парочка изображений Мадонны, Богоматери, буклетик с надписью «Молись, молись, молись», название. 91 образок, из которых 73 одинаковых с изображением Христа и словами «Иисус, я верю в тебя». Вот. И этот самый Провенцано, он все время эти образки там посылал в подарок друзьям и соратникам с малявами, которые вот без устали там малявы строчил, так сказать, прогоны воровские, что кто делать должен, и образовывает.
А, это была фирменная, наверное, визитная карточка.
Да, Иисуса Христа туда, да. Ну и вот товарищи по бизнесу опасному, вот Томмазо Бушетто, который там перебежал на сторону закона, так сказать, тот вспоминал, что даже Тото Риина, который знает все о самых сокровенных вещах, может столкнуться с трудностями. Если Риина прикажет убить Мазино, это он про себя самого, этот Бушетто, Риина может не знать, кто его убьет, кто конкретно. Может не знать потому, что ему по барабану, то есть вообще неинтересно, кто там тебя убивать будет. Но, с другой стороны, никто не заинтересован в том, чтобы дать ему знать, и не будет говорить об этом спонтанно, просто ради того, чтобы поделиться. Это вот всегда поразительно сейчас. И если босс захочет узнать об исполнителях приказа, он должен об этом четко и неоднозначно спросить. Причем аргументировав свой интерес. То есть босс ни о чем подобном не спрашивает. Если задает вопрос, то должен его обосновать, зачем ему это знать вообще. Это настолько сурово, что я даже это... Сурово. Людей в спецучреждениях годами учат такому, а тут вы сами все придумали, сами все знаете. Удивительно. Но, с другой стороны, это вот... Первейшее, так сказать, чем меньше знаешь, тем меньше можешь слить. Это
в открытый
важно.
Рот, в закрытый рот муха не залетит.
Ну да, да. Язык это лестница, по которой беда приходит в дом. Вот. Ну, а вот если захотел узнать,
да,
то обоснуй, зачем, а дальше ответственность на тебя упадет. Зачем ты это спрашивал? И кто это узнал?
Нашли его, с какой целью идти?
Да, и уж не от тебя ли узнали. В общем, это как сама по себе цепь командования, когда босс, а под ним андербосс, то есть действующий, так сказать, он ему говорит, тот говорит капитану, капитан говорит солдату. То есть, вот ряд ступенек или, так сказать, шлюзов, где нельзя показать пальцем, это на ком-то оборвется сразу, что ну, кто тебе приказал? Капитан. Ну, выше капитана.
Наш любимый, помнишь, ну, нормальный парень, ну, не будем рисковать.
Не надо, да, зачем, блин. В общем, напрямую никаких приказов, вот только через ступеньки, и ни в коем случае никто ничего не должен знать. Именно поэтому джуниор там хорош. Больше ничего слышать об этом не хочу, когда Майки все пытается рассказать, как он хорошо все устроил, как все здорово, ничего слушать не хочет, потому что это идущее обратно. Кто там с кем сидел, кто там кого в черных, рыжих ты нанял, вообще по барабану. Решите вопрос и все. Все остальное.
Как ты ему хорошо сказал, слушай, поручили.
Да, да, ты делай, да, да, да.
Ну, Майки весь с душой к делу подходит. Майки, он как рысь.
Ну, и тут непонятно. Вот они пришли в помещение, может, там все подслушивают. Ну, и вот вы это обсуждаете, и все. Вот ты уже, собственно говоря, и...
Дима, если бы ты был опер-американский работник, я на твоем месте, ты всяко бы там что-нибудь приклеил, какие-нибудь микрофоны,
может,
раз там
может.
Они собираются.
Ну, и, короче, вот ты там ляпнул, и вот ты уже соучастник. Зачем тебе это надо? Вообще непонятно. А Майки продолжает объяснять. Дело сделают у газетного киоска возле клиники, куда он ходит, где он душу, блядь, выворачивает перед мозгоправом. Джуниор, парни очень, очень толковые. То есть, видимо, Майки не первый раз с неграми общается. Донни Падуана с ними сидел. Я их четко проинструктировал. Мучаться не будет. Хоронить можно в открытом гробу. Отвечаю. Да хорош уже, слушать больше ничего не хочу. Господи, Майкл, поручили, выполняй.
Дима, а зачем именно негров наняли? Почему не итальянцев?
Ну, типа, я так понимаю, случись чего, это же негры. То есть, это явно не дядя Джун прислал Майки Палмеси, это негры какие-то. То есть, и они, Энтони же все время там дальше уже говорит про попытку угона. Это
типа
важно.
Ограбление, да.
Да. Да. То есть это не свои. Типа вот какие-то негры напали. Ну, тут вопрос вообще, они с неграми общаются? Да, естественно, общаются. То есть героин, когда там в 70-х, 80-х в Гарлеме продавали, да, там активно сотрудничать. Ну, вот в качестве убийц для членов организации, это я про такое вот как-то не очень. Как-то было покушение на небезызвестного Джо Коломбо, который, так сказать, босс семьи Коломбо в 71 году, выступал на митинге в защиту прав американцев американского итальянского происхождения. Ну, и тут вот негр юный три раза ему в лицо выстрелил. Вот. Убить не убил, но... Остаток жизни этот как овощ уже в койке пролежал. Вот. Ну, негра, естественно, прикончили прямо на месте. Тогда думали, что этого Джо Коломбо заказал его злейший враг Джуи Галла. Недавно вышел из тюрьмы, задружился с черными. Ну, а так оно не так, никто не знает. Никто никому...
А, он свою банду организовал.
Да, Галла. Никто никому ничего...
Точно, точно.
Не объясняет. Опять домой к сопрано. Докладывают, что про Толстого, это про Джимми Альтьери, никто ничего не знает. Я проведал семью Энджела, либо нихера не знает, либо, блядь, может взять Оскара. Ну, такая актриса, видимо. И его тёлка тоже. И Энтони, больше ничего не хочу слышать о Пусси. Тут польская прислуга. А можно я возьму халат и постираю? А я тебя просил. Джимми Альтьери заходил в Бодабинг. Видеть его не могу. Если на нем микрофон, правительству это ни хера не поможет. Мы специально сливаем ему херню. Пока не сможем, ну ты понял. А что Энтони говорит? Джимми, не трогайте. Я точно не знаю, кто переметнулся. Я вообще больше ничего не знаю. Ну, тут Кристофер. А Пусси, наверное, шуганулся и свалил. Вот и все. Ну, сколько раз повторять. Дальше Кристофер предлагает подвести Энтони. Энтони отказывается. Идет опять. На улицу выходит. И на улице собирает женское белье. Поднимает с земли что-то непонятное. Какой-то там этот топик, шмопик. А там опять сидит красивая итальянка во дворе Кузамана. Он к ней. Здрасте. Привет. Ваше. Нашел во дворе. Ой, правда. Я думал, Кузамана уехали. Уехали на Бермуды играть в гольф. Хорошо живет Кузамана. Ездит на Бермуды играть в гольф. А вы из Италии? Да, да. У меня ужасный английский. Да нет, вы отлично говорите. Лучше, чем я по-итальянски. Видит книжку в руках. Хирургия полости рта. Ну, я студентка. Приехала по программе обмена между странами. Ну, если бы мой зубной был похож на вас, я бы отказался от наркоза при операции на корневом канале. Ну, ладно. Не буду мешать заниматься. Спасибо, что принесли мое это... Не знаю, как называется по-английски. Да я и сам не знаю, говорит Энтони. И вот Энтони отправляется за газетами. Куда он там? Возле этого газетного киоска. Негры-убийцы сидят в машине. Вот он. Ты запомни. Сказали, чтобы не в лицо. Только негры собираются идти убивать Сопрано, как приезжает Кристофер и паркуется возле убийц. Видит, что Энтони идет в какие-то пончики. Пончики? Так вот почему он не может похудеть. Подбегает негр и просит это. Ты сдай вперед, назад. Кристофер не реагирует. Минуту. Полиция, говорит негр. Значок покажи, говорит Кристофер. Негр начинает нервничать. Блять, я кому сказал? Быстро убрал свое ведро. Нахуй пошел, отвечает Кристофер. Прекрасно получается. Негр бежит обратно, бля, и этого придется ебнуть. Пусть Сопрано пончики берет, завалим на выходе. Тут Кристофер выскакивает, бежит смотреть, что там с Тони. Это куда? Ты глянь, может, долбоеб оставил ключи в машине. В общем, ничего не получается. Первый подход, так сказать, не сработал. И вот уже дядя Джун блюет от расстройства, высунувшись из автомобиля. Нервничает. Так жестоко не срослось. Вот. А Майки Палмиси руководит, куда ехать, где они там стоят. Ты там что, слепой, блин, как Рэй Чарльз. Какого черта все сорвалось? Какой-то случайный человек помешал, докладывают Джуну. Донни нам все объяснит. Он за углом заблудился. Я хочу, чтобы все закончилось, говорит Джун. Может, конфетку? Проблевавшись, да. Тут приезжает организатор. Через, видимо, это тот, с кем сидели негры, по всей видимости. Да. Что за нахуй? Целую вечность торчим. Думаешь, нам больше заняться нечем. А этот говорит, я отвечаю, завтра все сделают. Донни, я вот что скажу. Если не получится, пацаны найдут твою жопу и твои гарантии, свернутые в трубочку, будут торчать из твоей жопы. Это значит, мы помешали, свидетели были. Что ты, блядь, хочешь? Завтра. А я что сказал? Понимаю, дело срочное. Говорят, грохнуть Тони хочет собственная мать. Ты кто тебе такую хуйню сказал?
Вот он ляпнул.
Да, это я просто пошутил. Ты думаешь, смешно шутить про мать? Завтра, так точно. Майки Палмиси идет обратно к Джуниору. Чаки остается возле машины. А этот Джуниор говорит, мне это не нравится. Этот пиздюк слишком много болтает. Все нормально, говорит Майки. Мне это не нравится, настаивает Джун. В следующий раз будет шутить про меня. Чаки, скажи, чтобы подождал. И уже засунув руку за спину с пистолетом, Майки идет к машине. Слышь, Донни, погоди минутку. И с правой стороны машины, ну, Донни, извини, бам-бам-бам, сели и поехали. Вот это замечательный эпизод. Особенно в нем замечательно, что когда они проезжают мимо, и Донни сидит с простреленной башкой, а дядя Джун высунув там свои мега-очки, смотрит. Отлично.
Вот это сразу видно бандит. Вот убить их.
Нет, исключительно жизненно там. Два раза по сторонам глянул, бам-бам, до свидания.
Очень хорошо, ловко снято.
Но в целом, если, так сказать, трезво подходить, то это безумие какое-то очередное. То есть, вот Джуниор там практически под домашним арестом носится по городу, встречается, во-первых, с подельником, во-вторых, встречается хер пойми с кем, с людьми, которые собрались убивать Энтони Сопрано. Ну, это безумие какое-то вообще. Что Майк этот по телефону треплется, там договаривается, куда ехать, где встречаться. Ну, естественно, телефон бы прослушивали, но тут, может, они какие-то одноразовые у них есть. Может,
а вообще так делать нечего.
Да, а этот с ним в машине сидит. Они, кстати, со страшной силой любят, американцы, все записывать. У них техническая часть вообще впереди планеты всей. И все, все можно записать. Не всегда это можно там в суде использовать успешно. Но, тем не менее, как оперативная информация полезна и да, надо просто всегда. Да.
Помнишь, мое любимое? Да я его бить буду, он признается. А ты говоришь... Нет, он не признается никогда. Я говорю, да я и так знаю, что это он, сука, сделал. Дима, из тебя хороший опер получился.
Да, да, да.
Информацией владеешь, значит, да, все.
Ну, а к 90-м годам они там еще все это. Но не просто по причине специфического законодательства. А в 90-е, когда они мафию уже начали душить серьезно, то все эти оперативно-розыскные мероприятия, типа подслушивание телефонных переговоров там доведено до идеала, и вот как доказательство по различным обвинениям просто на ура прокатывает. Ну и оно как в машину что-нибудь поставили, вы о чем тут разговариваете, ё-моё, блин, я тебе рассказывал, что сели в машину, заехали в универмаг, оставили эту машину, сели в другую специально подготовленную, поехали в другой универмаг. Там сели в фургончик, и в этом фургончике, где дико музыка орёт, они по дороге на улице подбирают людей, сел в фургончик, и вот они там сидят друг другу на уши, шепчут, вокруг музыка орёт, они шепчут, никакие микрофоны ничего записать не могут, даже если запишут, ты эту запись не отчистишь. Так, да.
Не, ну, первейшее, хотя бы с машины начали, помнишь, как Джо Пеши в казино бегал? Прыг-прыг-прыг из машины в машину.
Да, да, да. А именно здесь, так. Да. Ну, и, в общем-то, непонятно. Ну, опять-таки, там за тобой, если наружку поставят, то тем более смотрят и слушают. В общем-то, на самом деле, то, что происходит, ну, в этой сцене, сцена, повторюсь, отличная. Для кино сцена прекрасная. Сцена прекрасная. Но если, так сказать, трезво смотреть, немыслимое. Просто такого не может быть вообще. И требовать, еще и требовать, иди убей его. Ну, слов таких не говорит, а один черт, все поняли, пошел застрелил. Как подельник, вот этот, который вылез из машины, говорят, его хочет завалить собственная мать. Он откуда такое знает? То есть, это из окружения Джуна. Кто-то рассказал. Ни хера себе у вас там конспирация. Как это так? Ну, а если знают, так сказать, свинья, так, может, и федералы уже знают, ФБР, что мама
Ливия. А может быть, и Майки ляпнул. Помнишь, он своей жене?
Да, все прекрасно. Как это так такое уходит? Да. Как это так? Это безумие полное. Ну, и организация убийства, а дальше вы в него стреляете. Ну, все это, вы железно сядете все. В общем, блин, если подходить строго к сериалу, то сцена дурацкая. А снято отлично. Вот все придумано. Тут он тебе поблевал, здесь он там очки высунул, блин, снято прекрасно.
Как ты думаешь, он от страха такую позу выбрал или ему стыдно было, что он вот так вот?
Из осторожности.
Чтобы не узнали. Завершение этой сцены самое лучшее, действительно, как только очки мы видим и кепку из машины.
Да, ну и все вот эти сообщения, там, мне это не нравится. Ой, в общем, если, так сказать, за ним там действительно смотрели, то уже никакое вот после того, что произошло вот сейчас, никакое убийство Сопрано им для того, чтобы посадить Джуниора, уже не надо. То есть, это вот полный состав заказного убийства. Тут тебе Матеев есть умысел, объективная сторона, приказы отдаются, вот исполняются. Ну и, в общем, добро пожаловать, сели бы все вообще. Очень, очень странно. А тем временем психиатричка и Энтони у психиатрички. Литий принимаете, и литий, и проза, когда все закончится. Это мы пытаемся дать вашему организму встряску, говорит докторица. То есть непонятно, какая встряска с помощью успокоительных.
Да, он выглядит как с такого похмела, как
да, неделю. Да. Надо вот организм немножко подтолкнуть. На что Энтони по-простому отвечает: может, просто ёбнуть мне по башке? Ну, я понимаю, вы переживаете, все это болезненно. Вот когда тычут ножом под ребро, это болезненно. А это херня, я ничего не чувствую, говорит Энтони. Я как мертвый, пустой. Дальше начинает беседу. Что еще, спрашивает докторица. А вот там роскошная тёлка сидела у Кузамана. Живет у них, пока они в отъезде. Значит, что-то все-таки чувствуете. Это не надо придираться, достали уже. Я, бля, как царь Мидас, только наоборот. Все, к чему прикасаюсь, превращается в говно. Очень хорошее.
В отличие от тебя, да. Что ты прикасаешься.
Для жены плохой. Муж для детей плохой. Отец для друзей плохой друг. Ничтожество я. Вообще не знаю, зачем к вам прихожу. Наверное, больше заняться нечем. Может, вам поехать куда-нибудь отдохнуть? Это куда? В Вегас? Нет, не в Вегас. Надо туда, где за вами будут ухаживать. Это в больнице, чтобы обитые войлоком стены, смирительные рубашки. Нет, вам нужен санаторий. На что Энтони говорит: а вы вообще представляете, чего будет стоить моя жизнь, если определенные граждане узнают, что я заехал в дурдом? Жизнь вынуждает. Ну, тогда я возьму пушку, отстрелю себе нахер башку. На что докторист: ну, раз вы такое говорите, вас точно надо госпитализировать. Да ну! Возьмите пару ребят, приезжайте ко мне домой и попробуйте. Ну, хорошо, говорит докторица. Увеличим дозу прозака до 60 миллиграмм. Ну, конечно, говорит Энтони. Почему бы нет? Дальше Энтони оказывается на улице возле какой-то аптеки, которая работает, если я правильно помню, там написано, что она с 1907 года работает.
Там витрина так оформлена, да, какие-то, да, да. Бутыли стоят.
И встречает опять красотку-итальянку. Вы что здесь делаете? Вот занятие по хирургии десен только что закончено. Дальше какие-то вопросы. Вот на сэндвиче написано, что он герой. Почему сэндвич называют героями? Героем.
Там написано, что шаверма от Ашота,
да.
Возводнял у нее.
Непонятно, да. Ну и он ее, короче, приглашает перекусить. Где она плохо по-английски говорит. Тем не менее, беседа идет. Вы в Италии когда-нибудь были? Нет. А почему? Не хотите? Ну, наверное, лень жопу оторвать. Извините, мой французский. Вы француз? Отлично. Это выражение такое. А вы откуда родом? Спрашивает тетка. Не говорите. Авелина. А вы откуда знаете? А, я не знаю. Угадала. Вы похожи на одного тамошнего паренька. Он пришел после землетрясения. Она там говорит heartquake. Не earthquake, а heartquake. Heart – это причинять боль. Quake, дрожать. Ну, короче, смешно. Землетрясение. Чтобы починить, как это правильно сказать? Фундамента. Да, фундамент. Си. Фундамент треснул, а он починил. Ну, тут Энтони, а мой там дедушка каменщик с братом приехали из Авелина. Тетка говорит, надо съездить. Там не смотри, что землетрясение, все очень хорошо. Красота, холмы. Весна, церковь с колокольней. Говорят, когда колокол звонит, это значит, в городе родился ребенок. И дальше, короче, Энтони уже представляет, что она сидит в какой-то этой итальянский сельский дом.
В домике Папа Карло.
Чисто Папа Карло.
С нарисованным горшком.
Очагом. И ребенка держит. Ну, и это уже, ну, я не знаю, кому как, ну, то есть, понятно, что ему все это кажется.
Слушай, это может быть символ Родины.
Нет, это типа мама. Вот что у него мамы-то всю жизнь не было. А это вот, чтобы забота была туда-сюда, это вот мама с ребеночком. Ну, тут, алло, лекарства принимаете? Нет. Нет, идет в отрицание. Расскажите про вашу учебу. Так, я вот специализируюсь по опухолям десен и мягких тканей рта.
Дима, а что это за город такой Авелина? Что это такое?
Известный. Авелина. Город известный, но это, как ты понимаешь, еще со времен Древнего Рима был такой городишко Абелиниум. Ну, 2000 лет назад. Там все за что ни возьмись, оно вот такое. Вот. Теперь Авелина. Это возле Неаполя, южнее Неаполя.
Если ну, что, большой, маленький какой?
Ну, там 60 тысяч человек. Меньше, чем наш Тихвин, так тебе скажу. А каких персонажей выдает? Да.
Ну, что это Энтони Колпинский какой-то.
Да, да, да. Но он это ж там все сказки про мафию. Ну, 60 километров до Неаполя. Это же материк, так сказать, это не Сицилия никакая, он никакой не мафиоза, а так называемый камарист, у них там каморра.
Каморра.
Вот. Ну, жил бы в Италии, был бы в каморре, но никак не в мафии. Они, в общем-то, одновременно все поехали, когда там массовая миграция, там, ну, в последние четверть 19 века, когда они там массово поехали. То есть не просто так говорят, что их там 20 миллионов человек в США, итальянцев живет. Представляешь, какая прелесть была на родине, что вот все бросить надо и валить. Вот.
И причем не сотни тысяч, а именно миллионы. Значит, там такая жопа. Дима, а какие отношения могут быть между мафией и каморра? Это ну, как бы, вроде бы бандиты те и бандиты эти.
Бандиты, да. Но поначалу друг друга сильно не любили. Ну, то есть, какой-нибудь этот Аль Капоне, он вот как раз...
А в чем не любовь выражалась?
Неаполитан. Ну, кто вы
такие? Дураки, блядь, а да. Мы умные. Нет, вы дураки, мы умные.
Естественно, какие-нибудь казанские и пермские. Это вы о чем вообще говорите? Все же очевидно, как устроено. Друг друга сильно не любили. Вот.
И бывали ли какие-то стычки у них даже?
Да, там он в 16-м году, мы же книжку с тобой недавно презентовали, ты книжки-то не читаешь, «Первая семья», вот там про Морелла такого, вот в 16-м году у них там крупномасштабная, так сказать, войнушка была между этим Морелла и союзом неаполитанских банд Валерро и Марана. Валерро, Валерро, твой выход.
Союз.
Да, ну а поскольку там с неизбежностью, то есть вы это, ну это как у нас, знаешь, там, а ты откуда? Я Вологодский. Вологодская область там размером с полфранции, как ты понимаешь, вот этот вот из Вологды, а этот из какого-нибудь Грязовца, а этот откуда-то из Потьмы, где там, блин, это очень далеко, и люди совершенно разные, как ты понимаешь, разные населенные пункты, ну вот здесь мы все вологодские и дружим, как вологодские. Вот. Ну, так и тут, вот они в Америке, и поэтому они все итальянцы. И тихо-тихо, если поначалу там не сильно принято было, то по ходу все слились, так сказать, в единую общину. А когда у них была такая, в 1931 году такая Кастелломарская война, когда выходцы из сицилийского Кастелломаре дель Гольфо, там, где твой любимец Лаки Лучано был. Там уже вот с 31 года там уже всем насрать стало. Откуда ты там? Это никому не интересно. Откуда человек чести происходит? Главное, чтобы родители были итальянцы. Вот это вот важно. Вот различные Аль Капоне, Вито Дженовезе, они как раз неаполитанцы. То есть, а Вито Дженовезе – это одна из пяти семей, которые там крышуют Нью-Йорк. Ну и некий Альберто Анастазия. Анастазия, у нас он. Анастазия, так это они их Анастейша зовут, Анастейша, тут вообще из Калабрии, то есть это туда, еще ближе к каблуку итальянскому.
Калабриец.
Да. Ну, а с 75-го года, когда вот в 57-м году у них начался перерыв в кадровой работе, когда книги закрыли, а в 75-м открыли, ну, видимо, там... Пока шел естественный процесс, да, а тут что-то вот понадобилось открыть. Ну, и вот тогда уже стало достаточным, чтобы хотя бы отец кандидата был итальянцем. Вот. Ну, это этот, как его там, некий Джо Валлачи. Мы, наверное, книжку скоро издадим. «Бумаги Валлачи». Там подробно достаточно изложено. Дом Сопраны. Дети зовут папу. Папа, давай. Папы нет. Дети тем временем там. Мама, так, как джентльмен должен помочь леди? В своем доме, спрашивает мелкий. Но бежит бабушкин стул подвинуть. Юная леди пригласила Энтони на его первый бал.
Вот с катерью на столе, это что, все такие итальянцы модные?
Нет, конечно, ты что там, они, ну, дальше и по сериалу-то видно, как, например, живет дядя Полли, это мое любимое, из комнаты дверь на улицу открывается, это прекрасно, в целом нет, это вообще глубокое заблуждение, что в Америке живут очень богато. Тут, конечно, надо четко иметь в виду, что для большинства населения планеты Земля набедренная повязка, срам прикрыть и цинковое ведро – это вообще верх благополучия.
В общем, если мы видим, что человек идет с тряпкой на жопе и с ведром, это не бедный человек.
Это богач. Если ведро – это богач. В общем, не надо рассказывать про Бентли там и прочее. Это просто богач. Оцинкованное ведро – это уже признак нечеловеческого благосостояния. Вот тот же этот упомянутый Джо Валлачи, у которого бумаги Валлачи – это первый мафиоза, который там показания давал. Он как раз вот ровесник дедушки Энтони, дедушки, который приехал из Авелина. Вот этот в детстве, вот мы все время со свалки приносили домой дрова и остатки угля и прятали их в комнате, где я спал с братьями. Зимой комната вот этими дровами и углем была завалена до потолка. Господи, какая была грязь. И далее. Простыни мать шила, приготовься, из мешков из-под цемента. Так что можете представить, какие они были мягкие. Ты можешь представить? Простыню из мешка от цемента. Это вот с одной стороны, а с другой стороны, это от какой прелести вы уехали из Италии, что вот это оказалась хорошая жизнь.
Постельное белье из мешков от цемента, слушай, это бренд какой-то.
Да, отпустите. Так, вообще.
Ужас.
Все присели, и тут, значит, распахивается дверь, и опять выходит Энтони. Снова черти как одет, весь там пристукнутый. Идет чмокнуть маму. А! Кто соизволил к нам присоединиться? Ну, его не за рта.
Мама без прелюдии.
Мама, да. Сюда. Мне не до этого. Че это мы такие обидчивые? А где дядя Джун? Сказал, плохо себя чувствует. Тут же эксперты. А вы знаете, что средний американский цыпленок никогда не ходит по земле? Ну, чистая правда. А зачем ему по земле ходить, если он в клетке сидит? Полный п, говорит мелкий Энтони. На что, бабка, вот была бы я юная леди, а ты пригласил меня на танец и так выражался, я бы дала тебе пощечину. Правильно, мама, говорит Кармела. Спасибо. Мир сошел с ума, говорит бабушка. Какая-то женщина в Пенсильвании пристрелила трех своих детей и подпалила дом. Это собираюсь убить собственного сына. Она тут, понимаешь, сокрушается. Сошел с ума. А что это мой сын сидит в халате? Он что, больной? С ним все в порядке. Папа, у тебя депрессия, напоминают дети. Депрессия, говорит мама. Мой отец приехал в Штаты с 17 центами в кармане и ни разу не пикнул. Откуда депрессия-то? Его ж не отправили работать на фабрику там клей варить. Никто не продавал его дом и не выгонял на улицу. Мама, молодец, мастерский. Молодец. Мама, мы же договорились продать ваш дом. И он говорит, так, я пошел к себе. А я пошутила. Наверное, мне лучше вообще рот не открывать. Начинаю пускать слезы. Блин. Я тут в последний раз. И ноги моей здесь больше не будет.
Босс, а у тебя депрессия это вообще бывало?
Ну, мы же советские дети. Откуда у нас депрессии, блин? Я... Еще до вручения мне букваря прочел книгу «Повесть о настоящем человеке». Еще в школу не пошел. Как ты думаешь, у летчика Моресьева была депрессия, когда он это со сломанными ногами там полз
по лесу. Как-то нас воспитывали, я считаю, что воспитание играет огромную роль, как-то у нас с депрессиями не сложилось вообще никаким макаром. Это болезнь, мне так кажется, людей очень сытых, когда у тебя все есть, и непонятно, за что бороться, чего хотеть, и вот ты начинаешь там размышлять, а все ли правильно, а как бы надо.
Что бы такого этакого
скушать? Один от забот ему не разогнуться, голову не поднять, а тут, понимаешь, что-то я даже не знаю. Вот поэтому, мне кажется, депрессии. А Энтони стоит у окна опять. Подходит Кармела. Ну и денек, ветрюга какой. Ты куда смотришь? Никуда. Кто она? Спрашивает Кармела, глядя опять это там на стуле сидит студентка. Ты ее знаешь? Мы с ней обедали. Обедали? Ах ты, блядь, говна кусок. Я не помню, когда ты меня в ресторан водил, а на нее у тебя время есть? Всю семью задрал своими страданиями, все валяешься, ноешь, а я тебе с ложечки кормлю и купаю. Но стоит какой-то девке раздвинуть ляжки, и ты выпрыгиваешь из постели? Я что, по-твоему, дура? Будь у меня хоть капля самоуважения, отрезала бы тебе хер.
Смотри, как достаточно ей только в окошко глянуть,
там
и все уже у нее расклад уже. И ляжки,
просто все
знает уже.
Как ручная граната, да, сразу да. Там взрыв, блин. Ливия беседует с дядей Джуном. Вчера была у них на ужине, а я не смог прийти, говорит Джуниор. Жаль его детишек, уже все решено. Это одно название, а не отец. Ты бы видел, в каком виде он вышел к столу. Ну, там надо обратить внимание, что там приличная мебель. Стол, скатерть, тарелки, приборы, все как надо. А этот вылез в халате, что недопустимо, как ты понимаешь. Ты бы видел, в каком виде вышел к столу. Не хочу слушать. Джун в отказ уже вот. В халате в 7 вечера. Это они стоят в очередь в кино.
Да, с мамой Ли. На ветру.
Да, здесь дешево, говорит дядя Джун, съезжая с темы. Вот столько и надо платить за кино. Да, в кино идут. Мой сын выглядит, как мой двоюродный брат Кейки после лоботомии. Пипец. Лучше бы Кейки умер, чем жить вот так. Так говорила его собственная мать. Хорош уже. Не говори мне про Тони, все кончено. А Тони все валяется в постели. Тут уже приходит эта служанка, вот докладывает, что Кармела поехала в магазин покупать костюм. Уйди, блин. Но Кармела просит, велела напомнить про вашу встречу. И вот Энтони уже опять там приехал, вроде как, но не показывает, как приехал, уже возле этого киоска, где газеты продают. Закупается газеткой и апельсиновым соком. Апельсиновый сок – это со значением, потому что в «Крестном отце», когда стреляют по крестному отцу, там апельсины все время падают. И...
Он тоже в конвертиках.
Да, да, да. А тут апельсиновый сок. Вот вам как обычно, спрашивает этот, то есть Энтони там регулярный клиент, апельсиновый сок и газету про скачки. И тут выпрыгивает негр и в него стреляет, а попадает в этот жбан с соком. Жбан бьется, падает, блин. Ну, какая-то меткость стрельбы, конечно, просто поражает, да, блин. Да. Мы, конечно, на покушение не ходим, но...
Ну, с 3 метров на вытянутой руке...
Да, попасть в Энтони Сопрано как-то настолько несложно, особенно если учесть, что он не вооружен и не успеет пистолет выхватить, и он же спиной стоит и видит это отражение в зеркале, что негр идет, поворачивается. Негр мог бы идти быстрее, мог бы сменить угол, подойти так, чтобы его не было видно отражение. Короче, тупорылые все просто.
Кстати, негр мог...
А он еще запрыгивает в машину, что а тут-то ты ж, ну, вот ты сел на сиденье, и у тебя возможности двигаться вообще минимальные. Но тут тупой негр прибегает, сует пистолет в машину. Он его хватает за пистолет, не дает ему выстрелить, блин. Он держится, что пистолет-то не стреляет, держится за затвор, выдирает у этого. Тут второй негр бежит с другой стороны, стреляет, попадает в башку этому. Это уж вообще, вот там, я не знаю, 2 метра.
Ты даже так попасть не можешь. Наняли идиотов, Борис.
Нормальных ребят.
Не нанимай на это дело идиотов, блин. И этого хватает за пистолет. Ну, тут надо дать должное. Отважен, конечно, все эти хватания за пистолеты. Крепко поехал негр, упал, пистолет отнял, но сам врезался, вырубился. Вот получилось вот так. Ну, негры – идиоты конченые, просто конченые. Одного завалил свой же, другого обезоружил сопрано и убежал. То есть, покушение провалено. Ну, и второго негра теперь мочить надо, как ты понимаешь. Вот, больница. Ну, дети, мама, боже мой, где папка? Что делать вообще? Мы там так переживали, папочка живой, папа. У тебя все ухо в крови. Что они сделали с твоим ухом? Ну, там, докторица, так, я накладываю швы, чтобы срослось красиво. Крики. Тебя чуть не убили из-за дурацкой машины. То есть, все это уже преподнесено как попытка угона, а не попытка убийства. Ну, хотя, хз, не знаю.
Правильно сделано, чувствую. Угон и все. Да.
Ну, на что, Энтони, это из-за дурацкого. Они просто не знали, сколько она жрет бензина. Ну, поди там, как обычно, в американских машинах, там по 30 литров на 100 километров, я не знаю. На последнем мы с Тимуром ездили, когда на этом, на Кадиллаке, тут 24 на 100 километров жрал. Нет, Мерседес у меня на трассе жрал 5. Бомба эта жрет 10. Меньше. 8-9, наверное, при том, что она больше, тяжелее там и всякое такое. 24 литра. Это что вообще такое?
У воробья такой, помнишь, был?
Да, да, да. А потом эти люди нам что-то про экологию начинают рассказывать. Это вы там 100 лет вот такое добро строили?
Виноваты во всем китайцы, конечно.
Конечно, да, да, да. И коммунизм еще. В общем, говорит, они просто не знали, сколько она жрет бензина. В общем, доктор зашивает уши, так, отходите все. Забегает агент Харрис. Можно подождать, пока мне пришьют ухо? Тони, признай, сантиметр левее, и ты бы лежал в ящике, а не разговаривал со мной. Да кто с тобой разговаривает? Прекрасный. Да, тут же врывается Кармелла. А этот что здесь делает? Агент Харрис уже уходит. Отлично. А мы предлагаем вашему мужу полный иммунитет от уголовного преследования в обмен на любые показания. Переселим и вас, и вашу семью. Вы будете в полной безопасности. Все. Слышь, не разговаривай с моей женой. И его не посадят в тюрьму? Интеллектуалка влезает. Кармелла, спроси этого хера. Против меня выдвинут обвинительный акт? Это вот прекрасно. Втроем тут.
Вот, ты, это слышишь, вот то, что я спрашивал в присутствии.
Да, ты вообще не человек, да.
Да, значит, да.
Это не последнее покушение. И, думаю, вам это понятно. Я сказал, прекрати разговаривать с моей женой. Кармелла, подожди снаружи. В жопу меня поцелуй, Тони! Ну, агент Харрис, там мы ваша единственная надежда. Теперь вы в опасности. И в тюрьме, и на свободе. Что значит в опасности, говорит Кармелла. Вы что знаете? Да нихера он не знает. Это был угон. Пошел вон, не расстраивай мою жену. Ну, там, визиточку на случай, если передумаешь.
Если еще раз буду стрелять.
Да. Ну, это атас вообще. Все эти там иммунитеты от уголовного преследования. Вот если согласиться на иммунитет, так сказать, то сразу превращается в так называемого confidential informant, то есть это секретный информатор. Это лицо, которое предоставляет полезную оперативную информацию, или это, так сказать, как он там, cooperating witness, то есть сотрудничающий со следствием. Ну, то есть все. Мусорнулся, так сказать.
Дальше хода нет.
Исключено, да. Поэтому Тони его посылает. Но агент Харрис, надо отметить, все делает правильно. По горячим следам. Еще ухо не пришили. Он уже тут как тут ведет беседу, да, пока этот тепленький. Пока стресс там еще не пришел в себя. Сообщает, что ему известны истинные причины покушения. Давит на Кармеллу тут же, на жену, чтобы она давила на мужа. Вот. программа защиты свидетелей. Мы от вас всех спрячем там туда-сюда. Ну, а это дура, естественно. Вот грамотность разговоров ФБРовца. И эта дура все поплыла. А давай-ка, вот вы видишь, они нас это... Он прав, Тони. Ты знаешь, он прав. Тони, там ничего не случится. Уже случилось. Я дал клятву, говорит.
То есть, она не понимает, что вот эти фразы, он прав, да. Она зная, и тут же как бы это...
Объяснять это бесполезно, знает. Все же умные, ни хера не соображают.
Я вообще не знаю, в чем тут.
Да. Я дал клятву, говорит Энтони. Ты как ребенок в домике на дереве, говорит Кармелла. Блин. Ну, прекрасный пример, да. Ты кому-нибудь говорила, что я лечусь? Поэтому тебя пытались убить. То есть, вот это вот человек знающий и понимающий, а вот дурак, абсолютно непричастный со стороны. Поэтому тебя там убить. Да, в том числе, может быть, и поэтому. Ты-то что в этом понимаешь? Ты-то куда лезешь? Чё ты рот открываешь? Ну, сцена прекрасная, как и все остальное, но здравый смысл отсутствует как это. Я тебя поэтому пытаюсь убить, за то, что ходишь к психиатру? Да. Сразу бы убили, блин, без разговоров. Мало ли, что ты там рассказываешь? А. Да. Кому рассказываешь? Б. Там записывающее оборудование. С. Что ты там ляпнул?
И братва бы задумала, что это за наш лидер.
Такой. Зачем рисковать? Я вообще не понимаю. Ну, вот, не надо рисковать. Никто и не стал бы, грохнули бы сразу, да. Энтони, да, они машину пытались угнать. Прояви порядочность. Не ври мне. То есть, сейчас он тут все расклады выдаст. Ну, и Энтони, а ты что хочешь-то? Переехать в штат Юта и стать мистером и миссис Смит? То есть, это сменить идентичность, так сказать. Будем продавать индейские сувениры у дороги, а может даже разводить гремучих змей.
У дороги.
Это наш шанс выбраться, Тони. Мы можем начать абсолютно новую жизнь. Куда выбраться-то? Вот бросить дом, машины, деньги, новую жизнь какую? Ты считаешь, что там у вас будет такая горячая...
Ты задаешь вопрос, а кто ты, а Кармелла, что ты умеешь делать?
Ну, она-то все умеет делать, конечно, а толку-то? Деньги-то зарабатывает он. Непонятно. А она ему сообщает, а я вот хочу, чтобы у наших детей был отец. Он есть. Такой, какой есть, и ты вот этим вот, детям ты жизнь сломаешь просто, вот это вот поломка жизни всех. На что папа и говорит, отец у них уже есть, это я, Тони Сопрано, и все, что к этому прилагается. Какая же ты сволочь! Типичная, вот баба просто типичная.
Босс, а программа защиты свидетелей, это что такое?
И это у них крайне серьезное мероприятие. United States Federal Witness Protection Program. То есть федеральная программа по защите свидетелей Соединенных Штатов Америки. Такая ВИТСЕК. В 70-м году утвердили там в начале. Стерегут, как эти, как у них там какие-то эти, знаешь, служеб. Маршалы США, кто это такие, мне понять невозможно, там своя система, вот. И Федеральное бюро тюрем, эти защищают свидетелей, которые сидят в тюрьмах, потому что и там убьют, не моргнув, достанут везде, вот, и это федеральная фигня, то есть, это накрывает все Соединенные Штаты. Штаты, как ты понимаешь, это неправильный перевод, state – это государство. Называются они Соединенные Государства Америки. Ну и вот в некоторых штатах, государствах, типа там Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк и Техас, у них еще свои программы защиты свидетелей в дополнение к федеральной. Берут туда людей, которые могут дать очень серьезные показания. То есть, просто так с улицы, до свидания сразу. Это вот если ты даешь показания, которые там решающее значение для следствия и судебного разбирательства, и только при условии реальной опасности для жизни их самих и членов их семей.
Чтобы еще посадить так всю банду.
Да. Ну, и в основном это вот свидетели, которые дают показания по преступлениям, связанным с рэкетом и организованной преступностью. Незаконный оборот наркотиков. И другие федеральные преступления, то есть, которые не мелкая кражонка какая-то, а серьезные. Повторюсь, при условии, что жизни этого свидетеля и его родных грозит опасность. Вот. Ну, как только берут его под защиту, то перво-наперво его эвакуируют из дома в какое-нибудь там, я не знаю, временное убежище.
Новый паспорт.
Да, это не важно, что там, я не знаю, в гостинице где-то поселили. Ну, выходить просто нельзя. Вот,
вот в художественном фильме «Малавита» нам как раз показали.
Да, 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 это? Да, 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 да. Похожие, да.
Ну, как раз прятали его во Франции.
Ну, всякие эти отели, мотели, все годится.
Ну, и мне еще понравилось в конце фильма «Славные парни». Вот там защита здесь. Да, какая-то да, жопа, блядь.
Именно просто. Оно, да, да, да. Жить, просто, ты да. Просто жить будешь. А про качество там вообще никаких слов нет. Вот, их круглосуточно стерегут сначала, пока, так сказать, до дачи показаний в суде круглосуточно стерегут, усиленно причем. Ну и в суд для дачи показаний. Вот. А пока все это происходит, выправляют новые документы, то есть другие фамилии, другая там идентичность и вообще новое место жительства, новое место работы, ну, как этого Уолтера Уайта, помнишь, какой-нибудь этот Нью-Гэмпшир из Альбукерки, он туда езжай, и там будешь благополучно жить. Медицинская помощь там всякая, вот. Никаких там лишних расходов, вообще ни копейки лишней не тратят. Жив, жив. Накормлен, да. До свидания.
Вибрии можешь пока.
Да, да, да. Вот.
А еще вопрос задать такой тоже интересный. А сколько это может продолжаться защита, пока он интересен суду, и потом, допустим, он на суде выступил.
Навсегда.
А, навсегда, да?
Да, да, да. Ну, короче, никакой роскоши там не жди. Это раз. Ну, прошлое твое, это в твоих руках, понимаешь, если ты там будешь писать маме, папе, то это тебя найдут в течение трех
часов. Простите, простите, это что, я не повидаюсь с мамой?
Да.
Забудь про маму и папу вообще.
Ну, а самое главное, как ты понимаешь, что все оперативные службы, они, естественно, в курсе на местах, куда тебя поселили. Они все в курсе, кто ты такой и чем ты занимаешься, чем занимался и за что ты тут находишься вообще. То есть, это для этих это никакой не секрет. А раз знают эти, то кого-то можно подкупить и тебя, в общем, найти. И находят регулярно.
А помнишь, как в этом сериале «Сопрано» как раз вот Энтони дуриком наскочил на барабана как раз вот.
Угу, угу. Да, да, которого задушил, да. Ну и есть у них некоторая статистика, вот чем прекрасны Соединенные Штаты, они массу данных публикуют. Вот у них официально с того момента, как стартовала программа защиты свидетелей, убито 19 человек этих самых свидетелей, которые в программе защиты. Там точно это, не точно ХЗ, ну, я считаю, что они не врут. Вот, 19 человек убили, то есть их нашли и убили, а вы их спрятать не смогли. Ну, тут вопрос, конечно, а сколько человек там в этой программе задействовано? 100 и убили 19, ну, 1000 и убили 19, там 10 тысяч и убили 19, ну, непонятно, процент никакой не это. Не прикинуть, так сказать. Ой, ну, тут, значит, дети сидят на лавочке, приходят дядя Сил и дядя Полли, серьезные парни. В папу стреляли. Чтобы остановить твоего старика, надо кое-что побольше, чем ямайская команда по бобслею с хлопушками. Ямайская команда по бобслею.
Ямайская.
Вот. А тем временем Джун и мама Ливия сидят у телевизора, где сообщают, что там жертва называет это попыткой угона, но источники в ФБР сообщают, что это неудачное покушение на почве преступной деятельности. Один скончался, другой в бегах. Ну, тоже примечательный момент, что вот диктор говорит, что по слухам этот Сопрано – капитан мафии. Люди из ФБР комментируют произошедшее как покушение на почве преступной деятельности. Ну, тебе это надо, чтобы тебя вот так вот по телевизору показывали и подобные вещи про тебя говорили. Вот. Ну, а федералы с ним работают, естественно. То есть, это первейший признак. Если говорят что-то в телевизоре, то это понятно, кто телевизору слил, и понятно, с какой целью. Ну, а Джуниор там уже заерзал, блин, а что делать-то теперь, если вот так вот поперло? Ты что думаешь, они это придумали, блин? Вот. Ну, а мама Ливия сразу дуру включает и единственного сына.
Кровиночка моя.
Да, кровиночка, блин.
Пришла на обед, обосралась, чтобы до головы. Да. А теперь кровиночка.
Немая сцена. И это правда, спрашивает мама Ливия, а ты думаешь, они все выдумали? Репортаж телевизионный. Не знаю, понять не могу. У меня такое чувство, будто я парю в космосе. Он будет искать тех, кто это сделал. Энтони, конечно, будет. Ливия, ты вообще понимаешь, что происходит?
Я с табуретки забежал за спину.
И тут Ливия. Моего сына подстрелили, и он выжил. И что теперь делать? Что, бля, делать, Ливия? Поехали его навестим, говорит мама Ливия. Тони, конечно, он же мой единственный сын. То есть, только что заказала, а теперь единственный сын. Ну, мразота вообще выдающаяся. Так, еще кусок. Дом Сопрано. Сидит уже Энтони с забинтованным ухом. Блин, тут прибегает Кристофер и вспоминает, что видел негров. Типа там вот там эти два стрелка, а у Сопрано типа ствол под сиденьем, но не успел вынуть. А вот который остался жив, свалил на Таурусе. На Таурусе, да. Черномазый на новом Таурусе. Не очень характерно. Тоже это специфические моменты. То есть, кто на каких машинах ездит. Я лично не понимаю, на каких машинах ездят негры. Ну, это как у нас. Заниженные приворы какие-нибудь. Сразу понятно, да-да-да, чья это привора. Что был с юга, с Кавказа.
Еврей на такой не поедет.
Да. Местные так не ездят. Блин. Ну, вот.
Слушай, а Таурус – это дорогая машина?
Да там все дешевые, господи, там ничего дорогого нет вообще. Там специально все для всех, чтобы каждый, ну, возможно, есть там дорогие модели. Я не знаю, я не специалист по машинам, Дементий, но в настоящий момент, по-моему, там же все от комплектации зависит. Как у меня в предыдущие сиденья плохие были,
ага,
хочу хорошие. Полгода ждать и 400 тысяч рублей. Ну, хочешь ты платить 400 тысяч, и там миллионы-миллионы наших наворачиваются. Ну, так и там, наверное, в зависимости от комплектации тебе. Вот.
Ну, у Маки машина, помнишь, какая красивая внутри?
Да.
Кожа рожа. Едем дальше.
Да, идем дальше. Ну, все, в общем, собрались. Все приветствуют Тони, радуются, что он живой. И тут приезжает дядя. Энтони, дядя Джон, не вставай. Говорят, у тебя с коленкой нехорошо. Да, мама, тебе изуродовали ухо. Тут же изуродовали ухо. Все нормально. Дядя Джон, я велел Майке Палмиси и всей моей команде узнать, кто это сделал. Когда мы с ними закончим, они пожалеют, что родились на свет. Тут же прибыл Поп, этот отец Индинтола. Да, ну, Энтони сразу, давайте помолимся, говорит отец, ну в другой раз, там, возьмите сэндвич,
пожри там сразу,
поговорим позже, в смысле, вы же останетесь у нас заночевать, тонко, он слышит этим ухом, мама, присядьте, съешьте что-нибудь, ну, в общем, братва, все на дядю Джуна смотрят волками, так сказать, в полном разумении, что это ты, тварь такая. А дядя Джон, в общем, как-то непонятно, что делать-то. Ну, и тут мама Ливия, кто это, Медоу мимо несет Габагул. Габагул – это Капиккола, это так они Капикколу называют, Габагул.
Мама дала понять, что...
Бабушка, не ешь, да, тут один жир и нитраты. Ну, братва кричит, Габагул, тащи сюда, да. Кто это, говорит мама Ливия, где, что это за девушка, кто, Медоу, кто она, это Кончетта, это твоя внучка, Медоу, мне надо злиться, я твоя мать.
И тут хороший кадр был, да. Джон с глазками, так ты.
И дядя Джон уже начинает...
Со стопочкой.
Да, уже начинает понимать, чем это все закончится благополучно, блин. Оттас. Ночь. Докторица сидит где-то на трассе в машине. Не знаю, в какой-то жопе. Кармелла привозит Энтони. На докторицу не смотрит вообще. Как на шлюху на какую-то. То есть, вообще ее не замечает. Энтони лезет в машину к докторице с палочкой. вы кому-нибудь про нас рассказывали? Ну, там, мол, только в семейном кругу. Никакой конкретики. Энтони Цап, сигареты – это моего сына. В предыдущей серии сын говорил, что он бросил и переехал в общагу для некурящих. Сама долбит и тут же врет. Дрянь такая. В общем, поговорили, чего, куда. А как состояние? Получше, правда, да. Вот встряска, говорит Энтони, да. Что она ему встряску успокоительными таблетками. Да. Вы попросите кого-нибудь по вам пострелять. Очень бодрит.
Сейчас это охуенно.
Да, да.
Жив остался.
Ну, и вон там. Знаете, я вот был в депрессии и сказал, что жить не хочу. Ну, так вот, что я вам скажу. Вот сейчас я умирать не хотел. Каждая частичка моего существа билась за жизнь. Встряска получилась, как и хотели. Ну, и докладывает, что он вот пообедал с девушкой, с соседкой. И она там ему рассказывала про Авелина, откуда родом предки. А я вот перенесся в другое место назад во времени, типа в 1907 год, это который был на аптеке написан, или типа того. Вот мы сидели в комнате, а у нее на руках ребенок, она его так держала, знаете, на груди, укачивала. А вы слышали имя ребенка? Она называла его Антонио. Энтони, это ваша фантазия. И малыш, которого укачивала Изабелла, это вы. Ну, что характерно, баба-то врет относительно того, говорила она кому-то, не говорила, она же все говорила.
Да, помнишь, там будет обсуждение.
Да. И присутствующие четко знают про кого, кто у нее клиент, кто ходит. Ну, вот сидит, врет, не краснеет. Очень хороший сериал. Вот настолько многогранно показано, ведь порядочный же приличный человек. А вот так.
Кстати, вопрос, а чего он назначил ему встречу на улице, в машине?
Это он, по всей видимости, назначил.
Да. Чтобы там не светиться.
Он-то по привычке, да, чтобы не видели, где и как он с кем встречается. Ну, а тем временем этого младшего, Энтони-младшего и девочку везут куда-то на бал. Бал не показали, но там дядя Полли. Сидят там.
В присутствии старших.
Да, с угрюмыми мордами. Девочка выше мальчика на голову, наверное, тут же вискарь стоит. Можно нам виски? Это стрейч-лимузин. Стрейч – это, видимо, там увеличенной длины, там не знаю, что такое. А можно нам виски? Нельзя. Дядя Джун прибегает к Ливии.
Он ворвался.
На четвереньках. Что, стучать уже не надо? А ну, как я раздета. Какого черта? Ну-ка, посмотри, нет ли там моего тапочка? Да нахуй твой тапочек! Мне не нравятся такие разговоры. Чё ты за херню вчера несла? Не узнаешь собственную внучку? Последнее время все забываю. Вот увидишь, и с тобой такое будет. Это ты вовремя, говорит дядя Джун. Сразу после того, как ликвидация твоего сына пошла по пизде. Не понимаю, о чем ты
говоришь.
Молодец. Энтони возле своего дома уже вышел трезвый, так сказать, а там этот Кузамана.
Так триханутый.
Куз. Как там Бермуды? Ну, вот жена Джинни разбила мотороллер, сильно поранила ногу. А где твоя студентка, зубной врач? Кто? Ну, Изабелла. Пару дней ее не вижу. Ваши гости. Ты не понимаешь, о чем я тут? Понятия не имею. Ну, у тебя жила итальянка, приехала учиться.
Странно, что Кусаман сказал, слушай, ты совсем пизданулся, что ли, от своих таблеток.
Ну, тут Кусаман говорит, что приходила к нам Скиппи Палумба с нашей улицы присмотреть за собакой. Собственно, все. Ну, Энтони там, ладно, забей, это я пошутил. Потом поболтаем.
Энтони, слава богу, пришел в себя.
Да. Побеседовал с Кусаманом, уже бодрый, уже таблетки отпустили, уже не нахлобучивает. А дальше, значит... В доме уже Кармелу спрашивает, точно ты меня не разыгрываешь? Я тебе что, идиотка? Конечно, нет. И ты никогда, я вроде достаточно ясно поясняю, я никогда не грозилась отрезать тебе член. То есть, то, что говорилось там ранее, я тебе хер отрежу. Ну, и опять докторица в кабинете, пациент звонит, надо поговорить. А что случилось? А никакой Изабеллы не было, сообщает Сопранов. Что? Не было никакой Изабеллы. Я вот сейчас говорил с Кузаманом, они только что вернулись с Бермуд. Я спросил, где студентка, а он посмотрел на меня, как на ебанутого. Вы же говорили, ее видела ваша жена, что вы из-за этого поругались. Ну да, я и ее спросил. И? Думаете, она тогда рассердилась? Видели бы вы ее сейчас, когда я рассказал, что вся эта история просто фантазия. Вы прекратите прием лития. Уже спустил в унитаз прозорливый Энтони. Если да, и если даже дело в лекарстве, говорит докторица, у фантазии есть значение. Это проблема матери и ребенка. Мадонна. Я прошу прощения, говорит Антони, вы просто не видели эту шлюху. А вы флиртовали или приставали к Изабелле? Нет. А почему? Вы же сказали, она очень красивая, чувственная. И второй вопрос. Почему сейчас? В смысле? Откуда потребность в фантазии о любящей, заботливой женщине именно сейчас? Не знаю, говорит Энтони. Ну, думаю, вам надо подъехать, и мы поговорим. Я сейчас не могу. Вы знаете, ваша мать постоянно говорит о гетто-убийстве. Есть, к сожалению, в мире такое печальное явление. А вы по-прежнему чувствуете себя хорошо? Да. Чувствую себя неплохо. А когда узнаю, кто хотел моей смерти, мне станет еще лучше. Ну, собственно, эпизод, повторюсь.
Затемнение.
Да, я вот это не люблю, всю эту фигню, непонятно зачем. Но к нам на помощь приходят патентованные идиоты.
Да-да-да, интересно, интересно, что же там?
А ужас весь в том, что эпизод настолько никакой, что даже идиоты про него ничего сказать не могут. Как-то так получается. Ничего интересного нет. Ну, там что, играет, звучит песня «I Feel Free» группы «Cream» с Эриком Клэптоном, но у нас текстов никто не знает, и это невозможно объяснить. Тут есть некоторые пояснения, что когда Энтони ходит в халате, то это якобы аллюзия. Был у них такой Винсент Чин. Чин – это подбородок. Винсент Чин Гиганте. Гигант. Гигантов.
Гигантов.
Да. Он, короче, это был босс семьи Дженовезе, который чуть ли не 30 лет косил под дурака. И типа ходил по улицам Нью-Йорка в халате и все время бормотал, разговаривал. То есть косил под идиота, чтобы отвести подозрения.
Что мы потом тоже увидим.
Да. Да, что он там чем-то руководит. Нет, не руководил. Он заказал покушение на босса семьи Гамбино Джона Готти в 1986 году. Эти журналистики его звали Strange Father. То есть, это Год Фазер, а этот странный, что, мол, с тараканами с каким-то. Вот, 30 лет съезжал, так сказать, с темы, изображал психа.
Умело.
На Гринвич-Виллидж, да. Ну, я не знаю, конечно, это как-то связано, не связано, там, халат, не халат. Если уж такие там аллюзии выискивать, то...
Ну, честно говоря, действительно, когда увидишь человека, идет по улице в халате и в домашних тапочках, подумаешь, что он ёбнутый. Если да. Рядом все идут в куртках и в ботинках.
Да. Ну, тут верно указано, что убийство заказал Джуниор, но механизм в движение привела Ливия. Однако кажется, что она не понимает, что натворила, или как минимум притворяется, что не осознает последствий. Как вы смотрите кино? Все я вообще знает. Не понимаю. Все она знает, все она понимает, блин.
Сам у него видно такой ум светлый, никакой там деменции нету.
Да, здесь вот итальянская актриса Мария Грация Кучинотто, сыгравшая Изабеллу, наиболее известна по своей роли в фильме «Почтальон». Это я не знаю какой. Я только «Почтальон» знаю с Кевином Костнером.
Тоже
я,
знаю,
тут фильм. Непонятно. 1999 год был крайне удачным для нее в англоязычном кино. Кроме «Клана Сопрано», она также сыграла убийцу, охотящуюся на Джеймса Бонда в картине «И целого мира мало». Тоже не знаю.
Не густо.
Не смотрел, да.
Как имя еще раз произнести? Там что-то чеконна какая-то.
Мария Грация Кучинотто.
Ой, Грация. Мария и Грация, понимаю, Кучинотто. Итальяночка. Дима, правильно, что в Италии проституткам с именем Марии нельзя заниматься проституцией?
Кто может запретить?
Кто? Ну, типа там.
Папа Римский, Ватикан запрещает. Чушь собачья. Ну, что тут? Все видения Тони так убедительно вплетены в повествование и связаны с запрятанным глубоко в подсознании Тони пониманием, что его собственная семья планирует его убийство. Поэтому они и кажутся такими реальными. Нам кино показывают, я вообще не знаю, вышел на улицу, там баба сидит. Как я должен понять, иллюзия это или нет? Это в конце только объясняют, что это галлюцинации. Господи. И с эмоциональной точки зрения для Тони они действительно реальны. Его подсознание кричит ему: «Твоя мать не способна на настоящую любовь. Она хочет убить тебя. Не смейте даже говорить об этом», предупреждает Тони доктора Мелфи до того, как она успевает сказать хотя бы слово на эту тему, имея в виду злые намерения Ливии. Тони говорит, что чувствует себя неплохо. А когда узнает, кто в него стрелял, почувствует себя еще лучше. Однако в глубине души он уже это знает. Возможно, он знал это всегда. Ну, я бы так не сказал.
Хорошая книга. Хорошо,
что... Эпизод слабый. На мой взгляд, слабый. Несмотря на прекрасную сцену, где Майки Палмиси пристрелил этого подельника, и прекрасную сцену с покушением на Энтони, сам по себе эпизод со всеми этими...
Я бы добавил третий эпизод, где Джун с Ливи разговаривает. Вот.
Да, все эти... Мне тут привиделось, я там это не доспал, не доел, таблетки, галлюцинации, херь какая-то. Я такое не люблю. На сегодня все.